Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христианство, истина веры во Христа в истории, в этом мире действительно утверждается не во внешней силе, а, можно сказать, во внешнем таком бессилии, казалось бы. Что могли противопоставить апостолы могуществу Римской империи? Только, как говорит апостол, мы веруем, проповедуем Христа распятого, эллинам безумие, а иудеям соблазн. Соплеменники апостолов, они соблазнялись о Христе, как о страдающем Мессии, потому что жаждали быть свидетелями не креста Христова, а свидетелями Его воцарения как Царя. Но апостолы, будучи свидетелями креста Христова, явились свидетелями Его воскресения, то есть победы над грехом и смертью. И с точки зрения такой чисто исторической, на самом деле, то, что проповедь апостолов, обращенная сперва к своим соплеменникам, а потом к язычникам, она, в общем-то, меняет мир. Начиная с Константина Великого, происходит формирование совершенно новой цивилизации, христианской, в том числе и западноевропейской, именно как христианской. Действительно, оказывается, явлен новый Рим. Рим уже христианский, а не языческий. И само по себе это тоже является чудом, потому что, в общем-то говоря, Рим, как именно такая цивилизация, которая, собственно говоря, и занимала почти весь тогдашний культурный мир, он во многом основан был на гордыне определенной. Да, было понимание правовое, как римское право, но уверовать то, что некий на периферии Римской империи, распятый римской же властью, преданный этой казни, как разбойник, проповедник, действительно Бог, Бог и человек, и Он воскрес. Это, конечно, с точки зрения рациональной, достаточно фантастично, можно сказать, выглядит. Но сперва апостолам, потом другим христианам, мученикам первохристианских, первых веков, сопутствовал сам Бог, сопутствовал Дух Святой, сила Духа. И вот как Господь говорит в Евангелии: «Сказываю же вам, всякого, кто исповедует Меня перед человеками, и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божиими, а кто отвергнется Меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божиими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святый Дух научит вас в тот час, что должно говорить». Интересно, что Господь здесь указывает именно на то, что невозможно быть человеку чисто, видимо, по-человечески, чисто на уровне человеческих сил, быть готовым к гонениям, скажем так. Мученики первых веков, они порой претерпевали совершенно какие-то немыслимые пытки, и самые изощренные казни, на которые языческий мир был, в общем-то, гораст всегда. И то, что они могли это претерпеть, это было именно не человеческих сил дело, а дело благодати Божией. Потому что, имея веру, и имея такую решимость свою веру свидетельствовать, даже до самой смерти, они становились действительно избранными сосудами благодати Божией. То есть Дух Святой им сопутствовал. И если человек исполнен действительно Духа Святого, исполнен силы Божией, то никакие угрозы, никакие даже пытки, никакая сила внешняя мира сего, она не может всерьез сокрушить действие самого Святого Духа. Если с нами Бог, то кто против нас? Это не имеется в виду, что раз с нами Бог, мы вообще всегда имеем полную защиту и безопасность внешнюю, от внешних угроз. От войн, там, катастроф, потрясений, гонений нет. Но, имея веру, мы имеем упование на жизнь вечную, на Царство Небесное. А никакие катастрофы, никакие бедствия, никакие скорби не могут сокрушить Царство Небесное, силу Духа Святого. Как в другом евангельском эпизоде, Господь исцеляет слепца, который возле Иерихона просто сидит вот возле дороги. И когда он слышит, что мимо идет какая-то толпа, он спрашивает, а что это там такое? Ему сказали, что Иисус Назарея идет. Тогда он закричал, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе, и когда тот подошел к нему, спросил его, «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал, «Господи, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему, «Прозри, вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Ну, здесь ясно, Господь указывает на то, что вера спасла этого слепца. Чудесным образом он оказался исцелен. И именно вот решающим явился факт веры. Потому что для Бога никакого труда не составляет то или иное исцеление сотворить. Это дело всемогущества Божьего, для которого, кажется, никаких нет препятствий, чтобы оно осуществлялось, исцеляющее человека, за исключением одного – неверия человека, веры или неверия. Если вера есть, то Господь может сотворить любое чудо, любое исцеление. Если веры нет, как в другом месте Евангелия говорится, что не мог сотворить многих чудес по неверию тех, кому эти чудеса могли бы быть обращены. Причем это были именно соплеменники Христа, правоверные израильтяне. То есть, как один философ задавался таким парадоксальным вопросом, может ли сотворить Бог камень, который будет не в силах поднять? Как это всемогущий Бог чего-то не может, чего-то сотворить? А как же он может сотворить такое, что не в состоянии, будучи своего всемогущества, это поднять? На самом деле, это, конечно, чисто схоластический такой абстрактный вопрос. Вот. Но, по сути, в каком-то смысле этим камнем оказывается человек, обладающий свободой воли. Потому что противно любви Божией человека к чему-либо принуждать. К вере принуждать или насильно взять и человека исцелить и поставить перед фактом чуда, от которого человек не в силах никуда будет деваться и будет вынужден признать, что это действует Бог. И вот это вот вера или неверие, это, собственно говоря, и есть главный, можно сказать, вопрос, главная драма жизни человека. Здесь мы слышим в евангельском чтении, что Христос говорит, что если кто соблазняется относительно Сына Человеческого, кто скажет слово, то простится ему. А вот хула на Духа Святого не простится. Вот это такой, можно сказать, нравственный императив Евангелия, он достаточно бывает сложен для понимания, но на самом деле здесь речь идет именно о таком конечном неверии человека, как хулена Духа Святого, отрицание вообще Бога, отрицание действия Бога, действия благодати, действия Духа Святого. То есть о Христе в какой-то момент человек может заблуждаться, считая его просто человеком. Многие израильтяне заблуждались о Христе. Но когда они начинали говорить, что Он творит чудеса, изгоняет бесов духом нечистым, то вот это уже было близко к хуле на Духа Святого. Потому что Господь изгонял и творил великие чудеса силою Духа Святого, благодатью Божией. Это была очевидность, против которой, если кто восстает, то оказывается, что восстает против самого Бога. И вот применительно к нашей недавней истории можно привести пример, в общем, достаточно тоже драматичный, можно сказать, трагический. Потому что в XIX веке, в начале XX века одним из больших нравственных, можно сказать, в каком-то смысле, авторитетов в России был писатель, великий наш классик, граф Лев Толстой. Но, как известно, он довольно серьезно воевал с церковью, не только с церковью, вообще по-своему понимал христианство, даже составил, переиначил Евангелие, издал свое Евангелие, где вообще выбросил все чудеса или перетолковал их по-своему, как чисто естественного происхождения, и вывел Христа как просто человека, учителя нравственности, который не воскрес, а просто умер за свое учение на кресте, и все. И когда у святого праведного Иоанна Кронштадтского, который был человек великой подвижнической, покаянной, святой жизни и прославлен как святой праведный, спросили, покается ли Лев Толстой, он сказал, нет, не покается, потому что он похулил Духа Святого. И недаром классик, как говорится, иного рода писал о нем статьи, что Лев Толстой – это зеркало русской революции, потому что одним из инициаторов русской революции, не единственным, но на таком личностном уровне, на имеющем именно личностное влияние на многих людей, явился именно Лев Толстой, отрицающий, собственно говоря, действие Святого Духа в Церкви, ну и фактически во Христе. И это при том, что он действительно имел великий талант, определенные обостренные нравственные чувства, но одновременно с этим вот страсть гордыни во многом взяла в нем верх. И, как говорится, Бог о нем судья, мы не знаем его конечной судьбы и там ответа на страшном суде Христовом. Мы молимся, как говорится, о себе, прежде всего христианина, о добром ответе на страшном судище Христове. А каков будет ответ людей, которые порой явились носителями богоборческого духа в истории, это уже не нашего ума, не нашего сердца дело выносить, как говорится, какое-либо конечное суждение об этих людях. Но определенная такая, ну, если можно так выразиться, драма и даже трагедия духовная, безусловно, в этом присутствует. Из-за именно, в общем-то, гордости и отрицания каких-то вещей очевидных. Потому что если Христос воскрес, истина во Христе, то все, что связано со Христом и Церковь Его, истинно. Это самая очевиднейшая вещь, но для человека, имеющего веру. Для не имеющего веры это вовсе очевидностью не является. И в истории, к сожалению, мы видим массу таких достаточно именно что драматических примеров. Но Господь здесь говорит, что если вас ведут на судище к сильным мира сего, то не печитесь о том, что вам говорить, потому что Дух Святой будет сопутствовать вам. Он подскажет, что нужно сказать, как себя вести. Он даст силы преодолеть любые испытания, любые скорби, любые трудности. И вот в 20 веке мы видим, что помимо неверия, которое привело к революции, десятки и даже сотни тысяч русских людей, христиан, явили именно подвиг веры, не отрекаясь от Христа в условиях страшнейших гонений, тяжелейшего такого прессинга. А часто это были тоже люди достаточно простые, многие не обязательно были там искушенными в богословских, так сказать, науках. Вот. Даже часто это были люди и те же священнослужители, которые до революции ничего из себя особенного не являли и даже могли жить достаточно, ну, в христианском отношении так формально, прохладно, ну, как все. И об этом сами они потом свидетельствовали, что когда началась революция, это их на самом деле мобилизовало, когда вопрос стал вот так вот ребром, быть со Христом или отречься от Него. Многие из тех, кто в предыдущие годы жили, как говорится, ничего особенного такого не представляли в плане христианском, сказали: нет, я не могу отречься от Христа, как бы я там ни жил раньше, лучше я умру вместе с Ним. Вот. И сподобились многие лагерей и ссылок, и были даже просто убиваемы, многих расстреливали за веру, за принадлежность саму именно к тем, кто исторически уже не одно столетие в России был в собственном смысле христианином. Потому что надо было вообще в корне извести христианское миропонимание, чтобы пытаться атеистическое светлое будущее строить. Если не уничтожить тех, кто стремится не к светлому, мифическому, коммунистическому будущему, а к Царству Небесному, то как же какие-либо эксперименты по построению этого чисто земного царства будут возможны? Поэтому неудивительно, что гонения были столь жестокими, имели такой тотальный характер, и даже еще более тотальный, чем это, и более жестокий в каком-то смысле, в силу продолжительности и масштабности, чем это было в древности, еще во времена Римской империи. И вот всегда верующий во Христа, как бы он немощен не был, и осознавая эти немощи, может противопоставить бедам, скорбям, да и даже собственным немощам именно что силу веры, силу действия Святого Духа в человеке. Как говорит апостол, эти слова, они имеют отражение, такую цитацию, можно сказать, цитату в той самой молитве, которую мы читаем перед чашей, перед причащением. «Верно и всякого приятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков нетленному, невидимому единому премудрому Богу, честь и славу во веки веков. Аминь», говорит апостол. И он здесь подчеркивает, что совершенно искренне, так сказать, не красуясь, вот, это не смиренно-словие, не ложное смирение, что Христос пришел спасти грешников, от которых первый есим ас. И то, что вот это так, что Христос пришел спасти именно не праведников, не имущих нужды в покаянии, а любого грешника, самого последнего. И об этом вот апостол говорит, что это именно, на самом деле, к утверждению веры на все века. Чтобы кто бы в какие века ни жил, не мог бы сказать, что ну вот я слишком грешный или я слишком немощный, что я вот не могу обрести спасение, не могу обрести жизнь вечную во Христе. Иногда такие бывают странные, ну, что ли, понимание, такое миропонимание себя, что ну вот, что я в храм пойду, я слишком, так сказать, грешный. Или я давно не причащался, никак подготовиться, не могу, я недостоин. Ну а кто достоин? Это как больной, осознавая себя больным, скажет: я слишком болен, чтобы мне идти к врачам лечиться. Вот я немного напрягусь, выздоровлю сам. Вот. Может, справочник фельдшера возьму, сам себе диагноз поставлю, пропишу лекарства. Вот мне станет получше, тогда я пойду к врачам и скажу: вот я чуть-чуть начал выздоравливать, теперь вы меня полечите, раз уже я оказался сам способен к выздоровлению. Так и в плане духовном, кто может сказать, что он своими усилиями чуть-чуть напряжется и станет получше, всерьез, не только внешне, но и внутренне. Это невозможно человеческими силами, Богу только возможно, но для этого нужно Богу себя предоставить, для чего и нужны и таинства, и исповеди покаяния, и причащение святых Христовых тайн тела и крови Христовых за литургией. Но чтобы это осуществлялось на самом деле, мы должны стараться ради этого так и жить с верой, не отрицая, ну, там, на словах-то мы не отрицаем, а своей жизнью, не противореча тому, что есть Дух Святой, и что его действие, оно спасительно для всякого человека, а действительно самой жизнью нашей стараясь об этом свидетельствовать, что это совершеннейшая реальность спасения для Царства Небесного во Христе. Помоги нам в этом, Господи, аминь.